Утром, еще затопленный сном, Остап услышал звук отстегиваемой шторы и голос: «Миллион! Понимаете, целый миллион!» Это было слишком. Великий комбинатор гневно заглянул вниз. Но вчерашних пассажиров уже не было. Они сошли на рассвете в Харькове, оставив после себя смятые постели, просаленный листок арифметической бумаги, котлетные хлебные крошки, а также веревочку. Стоящий у окна новый пассажир равнодушно посмотрел на Остапа и продолжал, обращаясь к двум своим спутникам: «Миллион тонн чугуна! К концу года! Комиссия нашла, что объединение может это дать, и, что самое смешное, Харьков утвердил!» Остап не нашел в этом заявлении ничего смешного. Однако новые пассажиры разом принялись хохотать. При этом на всех троих заскрипели резиновые пальто, которых они еще не успели снять. «Как же Бубешка, Иван Николаевич?» — спросил самый молодой из пассажиров с азартом. «Наверное, землю носом роет?»
«Уже не роет. Оказался в дурацком положении».
«Но что было? Сначала он полез в драку. Вы знаете, Иван Николаевич, характер. 825 000 тонн, и не на одну тонну больше. Тут началось серьезное дело.
При уменьшении возможностей — факт. Равнение на узкие места — факт. Надо было человеку сразу же полностью сознаться в своей ошибке. Так нет, амбиции. Подумаешь, благородное дворянство. Сознаться, и все. А он начал по частям. Решил авторитет сохранить. И вот началась музыка, достоевщина. С одной стороны, признаю, но с другой стороны, подчеркиваю. А что там подчеркивать? Что за бесхребетное влияние? Пришлось нашему Бубешко писать второе письмо». Пассажиры снова засмеялись. «Ну и там он о своем оппортунизме не сказал ни слова и пошел писать каждый день письмо. Хотят для него специальный отдел завести, поправки и отмежевки. И ведь сам знает, что зашился, хочет выкарабкаться, но такое сам нагромоздил, что не может. И последний раз до того дошел, что даже написал: так, мол, и так, ошибку признаю, а настоящее письмо считаю недостаточным». Остап уже давно пошел умываться, а новые пассажиры все еще досмеивались. Когда он вернулся, купе было подметено, диваны опущены, и проводник удалялся, прижимая подбородком охапку простынь и одеял. Молодые люди, не боявшиеся сквозняков, открыли окно, и в купе, словно морская волна, запертая в ящик, прыгал и валялся осенний ветер. Остап забросил на сетку чемодан с миллионом и уселся внизу, дружелюбно поглядывая на новых соседей, которые как-то особенно рьяно вживались в быт международного вагона, часто смотрели в дверное зеркало, подпрыгивали на диване, испытывая упругость его пружин и федерканта, одобряли качество красной полированной обшивки и нажимали кнопки. Время от времени один из них исчезал на несколько минут и по возвращении шептался с товарищами. Наконец в дверях появилась девушка в бобриковом мужском пальто и гимнастических туфлях с тесемками, обвивавшимися вокруг щиколоток на древнегреческий манер. «Товарищи, — сказала она решительно, — это свинство. Мы тоже хотим ехать в роскоши. На первой же станции мы должны обменяться». Попутчики Бендера угрожающе загалдели. «Ничего, ничего. Все имеют такие же права, как и вы», — продолжала девушка. «Мы уже бросили жребий. Вышло Тарасову, Паровицкому и мне. Выметайтесь в третий класс». Из возникшего шума Остап понял, что в поезде с летней заводской практики возвращалась в Черноморск большая группа студентов политехникума. В жестком вагоне на всех не хватило мест, и три билета пришлось купить в международный с раскладкой разницы на всю компанию. В результате девушка осталась в купе, а трое первенцев удалились с запоздалым достоинством. На их места тотчас же явились Тарасов
и Паровицкий. Немедля они принялись подпрыгивать на диванах и нажимать кнопки. Девушка хлопотливо прыгала вместе с ними. Не прошло и получаса, как в купе ввалилась первая тройка. Ее пригнала назад тоска по утраченному великолепию. За нею с конфузливыми улыбками показались еще двое, а потом еще один, усатый. Усатому была очередь ехать в роскоши только на второй день, и он не мог вытерпеть. Его появление вызвало особенно возбужденные крики, на которые не замедлил появиться проводник. «Что же это, граждане?» — сказал он казенным голосом. «Целая шайка-лейка собралась. Уходите, которые из жесткого вагона, а то я пойду к главному».
Шайка-лейка оторопела. «Это гости», — сказала девушка, запечалившись. «Они пришли только посидеть».
«В правилах воспрещается», — заявил проводник. «Уходите».
Усатый попятился к выходу, но тут в конфликт вмешался великий комбинатор.
«Что же это вы, папаша?» — сказал он проводнику. — Пассажиров не надо линчевать без особой необходимости. Зачем так точно придерживаться буквы закона? Надо быть гостеприимным. Знаете, как на Востоке. Пойдемте, я вам сейчас все растолкую. Поговорив с Остапом в коридоре, проводник настолько проникся духом Востока, что, не помышляя уже об изгнании шайки-лейки, принес ей 9 стаканов чая в тяжелых подстаканниках и весь запас индивидуальных сухарей. Он даже не взял денег. «По восточному обычаю», — сказал Остап обществу, «согласно законов гостеприимства, как говорил некий работник кулинарного сектора». Услуга была оказана с такой легкостью и простотой, что ее нельзя было не принять. Трещали разрываемые сухарные пакетики. Остап по-хозяйски раздавал чай и вскоре подружился со всеми 8 студентами и 1 студенткой. «Меня давно интересовала проблема всеобщего, равного и тайного обучения», — болтал он радостно. «Недавно я даже побеседовал по этому поводу с индусским философом-любителем. Человек крайней учености. Поэтому, что бы он ни сказал, его слова сейчас же записываются на граммофонную пластинку. А так как старик любит поговорить, есть за ним такой грешок, то пластинок скопилось 800 вагонов, и теперь из них уже делают пуговицы». Начав с этой вольной импровизации, великий комбинатор взял в руки сухарик. «Этому сухарику, — сказал он, — 1 шаг до точильного камня. И этот шаг уже сделан». Дружба, подогреваемая шутками подобного рода, развивалась очень быстро, и вскоре вся шайка-лейка под управлением Остапа уже распевала частушку. «У Петра Великого близких нету никого, только лошадь и змея, вот и вся его семья».